Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье» в нашей традиционной рубрике «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы продолжаем беседовать вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить на тему состояния культурной России конца 15-го, начала 16-го веков, а также отвечаем на вопрос, был ли Ренессанс на Руси. Слушайте продолжение нашей беседы.
Дальше от Александра Невского пошла линия, и мы увидим Иван Калита, Семен Гордый, Дмитрий Донской. Они все структурируют эту линию. Вспомним, как Дмитрий Донской отменил звание Тысяцкого в Москве. Там, понимаете, там мелочи.
Да.
Так вот, окончательно все здание достроил Иван Великий. То есть при Иване Великом, можно сказать, не случайно, ведь именно при нем считается окончание татаро-монгольского ига.
Да.
Да. Ведь как окончание? Ну, это ж курьез был. Это стояние на Угре, это не героическая поэма, это не эпос, это анекдот исторический. Mm-hmm. Да. То есть отношения уже сгнили. Вот. Но именно при нем, и именно он отмечает это событие строительства Московского Кремля и так далее. То есть он на всех символических уровнях подчеркивает, что с меня вот начинается что-то новое. А историки назовут московский период русской истории.
Да.
Ну, можно ввести его от Куликовской битвы, а можно ввести от окончания татаро-монгольского ига, но хоть как упремся в Ивана Великого, которому нет ни одного памятника в России. Mm-hmm. Между прочим, интересный факт. А почему? И вот если говорить о характере вот этой государственности, которую выстроили трудолюбиво московские рюриковичи, который так деятельно и эффектно достроил в качестве здания Иван Великий, то не будем заниматься самодеятельностью, а посмотрим, как эту государственность характеризовали крупнейшие русские и европейские мыслители. Так вот, Василий Осипович Ключевский, великий русский историк, возможно, самый великий, он сказал: тяглое государство, то есть государство тягло, государство рабства, государство всеобщей несвободы.
Это про нас.
Это про Московскую Русь, Русь Ивана Третьего.
Да, ну я имею в виду.
Кстати, все предыдущие этапы такого характеристики все-таки не заслуживают. Киевская Русь вообще молчу. Но даже ордынский период был свободнее. Ключевский, да, и причем, понимаете, точка зрения Ключевского идеально иллюстрируется судебником Ивана Третьего 1497 года. Там все население страны поделено на две категории – тяглые и служилые. Mm-hmm. То есть одни тянут лямку, другие служат в качестве силовой структуры.
Да, да, да.
Свободных людей не предусмотрено в этом судебнике. И там еще в этом судебнике очень интересная фишечка, деталька. Там,
демократия, да, пока...
Там демократия была в Киевской Руси, но ее нет в Руси Московской.
Да, я про это.
Да. Так вот, и там нет ни слова про государственные структуры. Государственные структуры вынесены за пределы судебника. Это вам ничего не напоминает?
Интересно.
Это классический вариант такой, знаете, вот неподконтрольной государственной машины, которая вообще, то есть там даже сослаться не на что, понимаете? Поэтому Ключевский был абсолютно и беспощадно точен. Теперь смотрите, Макс Вебер, великий немецкий философ и экономист, характеризуя нашу же эту систему эпохи Ивана Третьего, он написал «Султанизм».
Угу.
Имея в виду, естественно, азиатские феномены, да. Типа что-то вроде, знаете, популярного ныне сериала «Великолепный век», там, ага. Понимаете? То есть Османская империя, там, или империя великих моголов. Но это, что это за система? Это владыка государства, он господин, все остальные его рабы.
Да, да, да. Как сказал, так будет.
Да, и не только сказал, так будет, но даже и ритуально, как у этого самого, у того же Алексея Константиновича Толстого, мужики, старики и старухи, как один повалились на брюхи, а, понимаете? Да, да. Так вот, а историк современный российский Андрей Буровский скажет, происходит похолопление элиты. Обращая внимание, нижнего слоя, а элиты, то есть это боярство должно валяться на пузе.
Это уже 16 век.
Это уже 15-й даже конец.
Конец 15-го,
да, конец,
начало
16-го. Да, вот последняя треть 15-го и начало 16-го система сформировалась.
Да, да.
То есть вот тут вот будут писать Ивашка какой-нибудь Воротынский, Михашка Шереметьев, холоп подлый твой, это бояре пишут, угу. Это родовая знать, но вы меня извините, в Киевской Руси это бы восприняли как дурной анекдот, понимаете, а такой не вполне любимый ныне автор, как Карл Маркс,
угу.
Сделал такое определение применительно к Московской Руси, потестарная формация, потеста это раб,
раб.
То есть рабская формация, угу. И азиатский способ производства. Для справки, я специально для слушателей сообщаю изумительную вещь. Мы все учились в школе по советским учебникам.
Да, да.
Мы все проходили первобытный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический, социалистический, коммунистический, да, и так далее. Да, ссылаясь на Карла Маркса, но вообще-то это скорее Иосиф Виссарионович Сталин, чем Карл Маркс. Но Маркс это прописывал, он только это называл не строй, а общественно-экономическая формация.
Тогда нам давали читать то, что нужно.
Ну, конечно. Да, но у Маркса была какая идея, кстати, не самая глупая, что определяет все экономика.
Да,
вот как,
да.
В экономический способ. Кстати, сам Маркс не был столь прямолинеен.
Он знаменитый, да,
да. Он допускал внеэкономический фактор. Потому что вот эта схема внеэкономического фактора не допускает. Маркс его допускал. А вот теперь я вам сообщу то, что нам в школе не сообщали. Дело в том, что у Маркса между первобытным строем и рабовладельческим был еще один строй. И он назывался «Азиатский способ производства».
Mm-hmm.
Маркс его применял к Древнему Востоку. Mm-hmm. Он считал, что там Египет, Ассирия, Вавилон – это не рабовладельческий строй. Это предыдущая стадия, где главный производитель не раб, а свободный общинник, которого заставляют бесплатно вкалывать на государство.
Mm-hmm.
Ничего не напоминает? Почему это выпало? Это коммунистический субботник,
да,
называется.
Да, 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 да.
Так вот, пирамиды Египта и Великую Китайскую стену строили на коммунистическом субботнике того времени.
Да.
Вот поэтому при Сталине в этом пункте Маркса кастрировали.
Да.
Но самое интересное, что Маркс считал феномен азиатского производства и Московскую Русь Рюриковичей. Вот теперь, как говорится, все пазлы сложились.
Угу.
В такой системе Ренессанс невозможен. То есть Иван Третий, я ни в малейшей степени не хочу умалять его значение как государственного деятеля, он действительно объединил страну большой кровью, он действительно там подарил нам Московский Кремль, дай бог ему здоровья на том свете, как говорится, но он выстроил государство действительно тяглое,
угу.
Государство, где бояре должны были лежать у него, перед ним на животе, знаете, был случай, он заснул на перу. Ну, видимо, уже пожилой был человек,
царь.
Невощный, да.
Иван.
Ну, он еще, он называл себя царем, но он еще не короновался, коронуется Иван Грозный.
Mm-hmm.
Вот, но все равно уже себя царем,
да,
называл.
Да, да,
да. Да, кстати, его тоже называли Иваном Грозным, интересно, да. И вот он заснул на перу, проспал полтора часа, все это время бояре сидели за столом и не дышали.
Потрясающе.
А потому что им было чего бояться. Вот как вам такой факт? Я не буду говорить про репрессии над боярством.
Но мы потом этот, да, страх и получали, и впоследствии,
конечно,
знаменитая
не...
советская эпоха,
да,
мы знали,
да,
чего мы боялись.
Так вот это все сюда и уходит, сюда понимаете?
Уходит.
Я не буду говорить про репрессии над боярством, хотя Иван Третий, бояр, казнил многих. и зачастую совершенно безвинно. Но как вам такой факт? На площади зимой на льду Москва-реки при всем стечении народа били кнутом архимандрита. Я вот взываю к моим слушателям, которые православные, вы разочек себе представьте картинку. Архимандрит, настоятель монастыря, причем столичного, выводят человека из высшего духовенства, снимают с него одежду и бьют его кнутом. Да. Это Московская Русь. Ивана, не Ивана Грозного, а Ивана Третьего.
Ивана Третьего.
Это не просто деспотия, это очень плохой образец деспотии.
Ну что ж говорить, неотесаны мы были, каменисты.
Нет, вы знаете, я хочу сказать.
Необразованные.
Нет, вы знаете, вот тут я хочу сказать, что я бы не стал бросать камень в народ в данном случае. Понимаете, народ, народу тоже свойственно ошибаться.
Безусловно.
Если 20 век показал, что, например, той же самой Германии 33-го года, народ, которому не скажешь, что он не тесан, не образован. Университетская страна Германия. И купились на кровавую утопию,
да.
Понимаете? Ладно, в России купились на ленинскую кровавую утопию, там, когда 4/5 неграмотный, но в Германии поголовно грамотный, культурный, интеллигентный народ купился на кровавую утопию Гитлера, понимаете? Это грозный урок, что никакой уровень культуры не гарантирует грехопадение, понимаете?
Безусловно. А что это тогда? Дело случая,
да.
Дело...
А вот вы знаете, дело в том, что, опять-таки, вот вы сказали дело случая. Вы знаете, вот когда я сам учился в школе, в вузе, у меня всегда не покидала мысль, ну, она у меня тогда еще не могла кристаллизоваться, что нам предлагают фаталистический вариант истории. То есть, вот было так, и никак иначе быть не может.
Ну да, да, некий суррогат какой-то.
Вы знаете, это взгляд, в общем, скорее исламский, чем христианский. Вот в мусульманстве есть идея предопределения, ну, кстати, у протестантов тоже есть идея предопределения. Есть философы-историки, например, итальянский философ Бенедетто Кроче, который считал, что все в истории делается по воле Бога, поэтому все предопределено. Но вообще-то, если принимать на веру вот эту концепцию, что типа все в истории делается по воле Бога, тогда мы придем к очень еретическому выводу. Получается, что все зло в истории по воле Бога. А это уже манихейство.
Конечно, Бог зло сотворять не может.
А если это не так?
Зло творит только человек.
А значит, мы должны прийти к выводу, что история вариабельна. Ну, я могу сказать, знаете, мы, россияне, можем гордиться, что эту концепцию в 20 веке разработал выходец из нашей страны, нобелевский лауреат Илья Пригожин.
Угу.
Правда, он уехал в Бельгию, да, и там уже, так сказать, это разработал, но все равно он, Илья Рувимович Пригожин. Так вот, исходя из этой концепции, все в мире развивается как система, и в каждой системе существуют альтернативы. Поэтому ничего не фатально, понимаете? Вот, ну, Эйнштейн посмеялся, он сказал, говорит, я, получается, что Господь Бог играет в косточку, понимаете, как выпадет. Вот, это вечная проблема, и они будут спорить. Но, несомненно, то, что вот та развилка, та, скажем, альтернатива, та бифуркация, которая сложилась в московском державе Рюриковича в конце 15 века, она была не фатальна. Но, понимаете, вот я вам приведу самую простейшую виртуальность.
Угу.
Представьте себе, что я сейчас не буду говорить про жидовствующих, это уже крайний вариант.
Так.
Хотя победа жидовствующих была возможна. Представляете, мы можем представить такую виртуальность, что Иван III решает все-таки секуляризировать церковные земли, и он сделает ставку не на Софью Палеолог, а на Елену Волошанку. Вот. Кстати, в такой вариации возможно, что жидовствующие немножко смягчат свою позицию. Скажем, возьмут, там подумают, покряхтят и признают Святую Троицу. Потому что иначе им будет очень трудно, скажем, стать респектабельными. Или совсем вариант возможный. Иван III принимает точки зрения нестяжателей, Нила Сорского. А тут ничего и ломать не надо, это стопроцентное православие. Вот. Но только немножко с другой подходом, нежели у Иосифа Волоцкого. Это же на уровне богословского мнения. И у нас другая история. У нас просто другая история. Забегая вперед, скажу, у нас сейчас вот будет в следующий раз там Иван Грозный. Но ведь есть Иван Грозный эпохи Избранной Рады, и есть Иван Грозный эпохи Опричнины. Это два совершенно разных феномена. Понимаете? Любое историческое событие, и тогда бы мы, вот представьте себе, что победила бы точка зрения нестяжателей. Что бы мы получили? Мы бы получили православие, так, знаете, как-то не дико звучит, православие европейского типа. В этом православии концепции Третьего Рима и признания европейцев нехристями его бы там не было.
Ну вот, Дмитрий Владимирович.
Сам оговорюсь, знаменитый деятель русской культуры Максим Грек, о котором я буду говорить, мы с вами будем в следующий раз, он был нестяжателем, но европейцев считал нехристями. Так что, видите, по-всякому можно тут пазлы разложить. Но совершенно несомненно, что говорить о том, что мы были предрасположены к рабству, вот это у меня категорически вызывает протест. Другое дело, что эта практика восторжествовала, и восторжествовала как минимум на 2-3 столетия. А вот это откладывает ментальный отпечаток. Но мы увидим впереди, что и до Петра, и до Романовых альтернативы будут.
Будут. Вот если с небес на землю, что называется, потому что люди жили, люди одевались тогда, конечно, формировалась и культура быта.
Конечно.
Например, распространенной пищей тогда, конец 15-16 века, распространенной пищей для людей, для жителей, россиян, были капустные щи, гречневая, овсяная, гороховые каши, печеная и пареная репа, лук, чеснок, рыба, овсяный кисель, сегодня редко его, можно
сказать? Моченая брусника.
Да, по праздникам ели пироги с начинкой, блины, яйца, икру, привозную рыбу пили, пиво и мед. В 50-х годах 16 века открылись царевы кабаки, продававшие водку.
А вот это, понимаете, у нас будет тема следующего
разговора.
А вот
у богатых людей стол был иной. Здесь и в будни всегда были икра и осетрина. Видите, опять деление прочерчивается между бедными и богатыми.
Ну, оно было и в Европе, кстати.
И в Европе, да.
Более того, Ренессанс это деление даже усилил, потому что Ренессанс добавил культурную зазор.
Да.
Деятели Ренессанса ведь не были демократами. Они говорили, что есть духовная элита и есть быдло. Понимаете, это тоже было.
Мясо за исключением, строго за исключением постных дней. Представляете, вот тогда все-таки постная культура постования соблюдалась очень жестко. Впоследствии мы этого не имели. Мы же знаем, тогда даже на Руси лавки закрывались, торговые все.
Между прочим, с этой культурой поста мы даже, я бы сказал, немножко тоже допустили самодеятельность. Потому что, например, в Московской Руси был нелепый пищевой запрет на использование в пищу телятины.
Да.
Ничем в религиозном плане не оговоренный.
Не оговоренный.
А за употребление в пищу телятины рубили головы.
Ух ты.
Я специально показываю, забегая вперед, скажу, употребление в пищу телятины будет причиной гибели царя Лжедмитрия I впоследствии. Это был именно тот пункт, на котором против него сыграли. А дело в том, что он ее употреблял с полным на то правом. Он был православный, но он был православный с Украины. Там этого запрета не было. И когда ему говорили, что телятину есть ни в коем случае нельзя, это грех, он говорил, покажите мне то место в Священном Писании, где про это написано.
Да.
Такого места нет. Тогда все, ребята, отвалитесь от меня, извините.
Секундочку, он ел телятину когда? Во время поста?
Нет, просто...
Просто ел...
Нет, посты он соблюдал очень строго.
Соблюдал.
Но просто сам факт, дело в том, что в Москве этот запрет был, самодеятельность чистой воды, а в других православных странах этого запрета не было и быть не могло, потому что это не оговорено. Причем не только в Евангелии, это и святыми отцами не говорено. Местная традиция какая-то совершенно не из тучи гром выплывшая. И, кстати, в то же самое время выплывшая, что и концепция Третьего Рима, что показательно. То есть это одно за другое цепляется. Понимаете? Потом ведь мы с этим столкнемся, когда у нас будет тема «Великий перелом 17 века», когда появится, если говорить про кулинарию, картошка, семечки подсолнечные, чай и так далее. И ведь какая будет позиция церковных ультраортодоксов придать все это анафеме?
Да.
Ну, патриарх Никон, не Аввакум, а Никон, предал анафеме всех тех, кто ест богопротивную картофель. Из-за чего родилась легенда, что картофель привез Петр Первый.
Да.
А на самом деле Петр Первый привез конкретный голландский сорт картошки. Но другие-то сорта в России.
И, кстати, уже были?
Уже были, и их ели, и, что интересно, на анафему Никона начихали. А это уже другая цивилизация. Это уже другое, мы об этом будем говорить обязательно. Нас впереди ждут два очень больших культурных переворота. Переворот середины 16 века и тысячекратно больше переворот середины 17 века. Нас это все впереди.
Ну, а что мы имеем все-таки? Вот, например, литература того времени свидетельствует о глубоких преобразовательных процессах, охвативших все сферы русского общества. Помимо, например, традиционных летописей и агиографий появляются беллетристика, книги с занимательными сюжетами. Например, среди них следует назвать, наверное, переводную «Александрия о жизни и приключениях Александра Македонского», «Повесть о Дракуле», написанную дьяком Федором Курицыным, кстати, да? Понимаете?
Вот вам и ответ, откуда это все пошло, да. Понимаете?
Потому что они как раз рассказывали о самодержавии, о самодержавных правителях, той власти.
Так, дело в том, что Курицыны же были дипломатами.
Да.
А, кстати, вот этот самый Влад Цепеш Дракул, которого потом кинематограф превратил в графа Дракулу, он же реальный исторический персонаж, правитель Валахии, Южной Румынии, и, кстати, основатель города Бухареста современного. Румыния его чтит как национального героя. Так он был современником Ивана III и братьев Курицыных. Поэтому, когда они написали это сказание, они фактически литературно обработали просто дипломатический отчет. Ведь там нет никаких сказок, что он там вампир, все прочее. Они рассказали о его практике, и они пересказали еще, помимо всего прочего, целый ряд анекдотов, которые гулял про Влада Цепеша Дракулу. Ну, в частности, сюжет, как он собрал всех варюг со всей Румынии, пригласил их на халявную закуску, и когда они все собрались в доме, он их всех спалил живьем. Да, а другая история, как бы он, так сказать, научил всех не врать, вспоров живот беременной женщины и сказал, вот я говорил, что она беременная, а она сказала, что нет. Страсть не люблю, как мне врут.
Какими средствами?
Да, какими средствами. Это анекдоты.
Анекдоты,
потому что совершенно реально в деятельности Влада Цепеша Дракула, это то, что он сажал людей на кол. Это было, это никто никогда не отрицает. Это, кстати, у турок научился. Но он такой действительно был жестокий правитель. А вот это все уже бродячие литературные сюжеты. А из сюжета про вампиризм Дракулы родился через 300 лет.
Ну хорошо, с московской архитектурой тоже мы уже и говорили об этом, что она в принципе заимствовала традиции Владимирско-Суздальской, да, и Псково-Новгородская архитектура там.
Ну вот итальянцы прибыли, и они хорошую европейскую прививочку в московском Кремле дали, создав самый великий шедевр той эпохи.
Да.
Самый великий. Вот. Причем тоже интересная деталька.
Монументальное строительство, оно уже имело место.
Причем тоже маленькая интересная деталька к характеристике тяглого государства. Они, как порядочные европейцы, приехали, построили и рассчитывали, что поедут себе домой. Иван III им говорит: нет, говорит, я вас оставлю у себя. Они начинают качать европейские права, мы свободные люди и так далее. Он говорит: на кол всех. Вот они тут же быстро, естественно, подзамолкли, и только одному из них, Алевизу Новому, удалось потом, пользуясь смертью Ивана III, вырваться домой.
Вот видите, оказывается, и существовал культ кола.
Да.
Что способен был сделать кол?
Да, даже не важно, понимаете, если бы им сказали, что вас скормят медведю или сварят в котле, а это все Иван III практиковал.
Это все было, да.
Да, в любом случае важен сам факт, что он пригласил к себе людей из свободной страны, а они были из Флоренции, эпохи Лоренцо Медичи Великолепного, для справки. Ну, не знаю, как там насчет демократии, но, во всяком случае, там было много демократичней. И как в черную дыру, как в сталинский Советский Союз, понимаете? Эта стилистика уже из архипелага ГУЛАГ. Приехал человек из Бразилии там, или из Америки, идейный строить в Советском Союзе коммунизм, и сразу на Колыму, И дальше у него шанс, если его не зароют, да, если его не зароют с биркой в ноге, то, может быть, только дожидаться хрущевской оттепели. И то не сразу. Вот. Так это же стилистика. Это же стилистика, понимаете, это смешно только на первый взгляд. Новгородская депортация Ивана Третьего – это стилистика раскулачивания 1929 года. Две шубы на плечи, три монеты в задний проход, больше положить некуда, и пошел гулять человек.
Что мы имеем в музыке того периода, начала 16 века?
А вот музыку мы будем обсуждать в следующий раз. Потому что нас вот этот великий культурный перелом середины 16 века, связанный с реформами избранной рады, он будет иметь и очень интересную музыкальную составляющую.
Ну, там был перелом ангелогласного пения, да?
И ангелогласного, и деместственного пения, об этом вообще будет отдельный, но начиная с того, что там появились авторские имена. Впервые в истории нашего искусства музыкального. То есть нас ждет очень интересная страница, и которая, кстати, как раз показывает, до какой степени все было не безнадежно. А трагизм в том, что опять это было оборвано.
Ну вот мы официально знаем, что театр на Руси, да, это 17 век.
17,
так сказать, полноценно, истоки зарождения...
Скоморожья драма была раньше.
Конечно. Вот, допустим, в народной же среде были распространены богатые традиции театрального искусства. Церковь пыталась противопоставить им некоторые элементы театрального действа в богослужениях, когда, допустим, представлялись отдельные сцены и с так называемой священной историей.
В западноевропейском искусстве и в западноевропейской практике церкви было понятие литургической драмы.
Да.
То есть где в церкви совершенно официально и без всякого сопротивления властей разыгрывали средствами, причем музыкальными, аналоги наших скоморошек. То есть разыгрывали менестрели, разыгрывали жонглеры,
Эпизод. То есть это уже лицедейство.
Это освященное, сюжет непременно евангельский или ветхозаветный. Так я вам скажу вещь, которая может показаться шокирующей, но она точно. Вот если взять линию западноевропейское искусство от литургической драмы и провести ниточку в 20 век, мы знаете, что получим? Иисус Христос – суперзвезда. То есть светское произведение, решенное современными художественными средствами, на сюжет священного писания. А посерединке будет Бах и Гендель. Страсти по Матфею, Мессия и так далее. То есть для Запада эта линия была привычной.
Да.
Понимаете? У нас она возникает в середине 16 века. И именно в тех условиях, о которых нам ждет наш разговор в следующий раз.
Ну что ж, друзья, какова бы ни была наша история, этого уже, не изменить, да может быть и не надо. Это данность, это в любом случае движение всегда вперед, это свои плюсы, свои минусы, о которых мы и говорим. Но во всяком случае, наверное, огромное спасибо нашему прошлому, без которого не могло бы быть настоящего будущего. Поэтому еще раз спасибо, Дмитрий Владимирович, что сегодня мы вновь с вами поговорили в нашем цикле «Православие и культура». Я напомню, что в рубрике «Бесед. Разговор об искусстве» мы вновь говорили с доцентом, культурологом, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Ну и до следующей нашей встречи.
Вот в следующий раз я буду ждать с нетерпением встречи с вами и со слушателем, потому что середина 16 века, эпоха, опять-таки, колоссальной заявки, причем которую, несмотря на все трагические аспекты, разрушить до конца не удалось. Все-то все-таки в этом смысле есть, понимаете, что ничего на Земле не проходит бесследно, даже если когда возникают какие-то трагические развилки. И мы посмотрим, как в истории средневековой Руси прорастали ростки будущего, которые, так сказать, у нас будут. И, кстати, те ростки, которые до сих пор мы ими пользуемся, гордимся ими, любуемся ими и так далее. До встречи.
До встречи в следующей передаче. Всего доброго.
Благодарю.
разговоры об искусстве.